Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Что хотелось бы сказать в этот день? Вот слышали мы евангельское чтение, и это чтение, оно как бы знаковое такое чтение о том, как пришел Христос в дом, где кроме Лазаря были еще две сестры, Марфа и Мария. И вот как по-разному они себя повели, и как оценил Господь вот это все. Слышали мы неоднократно, но то, как мы это понимаем, в общем, вот об этом можно судить, по этому можно судить о том, есть ли у нас духовная мудрость или духовное рассуждение. Вообще дьявол всегда старается перековеркать смысл и смешать смысл для того, чтобы люди, ну, даже и не начинали свой путь. Потому что если голова работает неправильно, если в машине руль работает неправильно, то машина никогда не прирулит туда, куда нужно. Даже если вот водитель будет стараться вести эту машину. О чем я говорю? Вот существует такое мнение, что духовное делание – это исключительно молитвы, созерцание. И насколько высоки эти духовные состояния делателя и созерцателя, то остальные, те, которые каким-то другим образом служат Христу, они вот, эшелон пониже. То вот понятно, что исихасты, понятно, что те, которые молятся за весь мир, это особый склад людей и особое дарование у них. Но служение каждого человека оценивает не сам человек, а служение каждого человека оценивает Бог. И что в его глазах в данный момент выше или ниже, вот, стопроцентное мнение об этом сказать может только сам Господь. Остальные высказывают какие-то свои вот, догадки об этом. Вот многократно видел картину. Есть благочестивый мирянин, который хочет пойти в монастырь. Вот он здесь молится, он приходит на какие-то послушания. И если у него еще разум не созрел, то после прихода в монастырь, вот он пришел послушничком, у него за ним очень забавно иногда наблюдать. Очень часто, когда приходит в монастырь, ждет, что ему сейчас выдадут четки, да не на 100, как у братья, наверное, на 300, чтобы когда он шел, четки еще метра на 2 за ним волочились по земле, чтобы все видели, молитвенник пришел. Сейчас он придет в келью, сядет, и как польется у него молитва, как будет он прям в посте и молитве, и в прилежании, и начнется его духовная жизнь. Очень удивляется такой человек, а как это я пришел, а здесь много труда, много самоотвержения. Какой-то вот занимаемся постоянно какими-то второстепенными делами, вместо того, чтобы спасать мир. И кипит какая-то хозяйственная работа в монастыре. А никто мир особо не стремится спасать. Люди живут какой-то своей жизнью. И здесь очень часто даже, ну и помолиться, вот для того, чтобы помолиться, время человек должен уделять из собственного сна. Но как-то не так это все человек себе представлял. Либо другой момент. Даже опытные монашеские жители, когда их переводят на какое-то другое послушание, они начинают задирать нос. Вот у нас маленький монастырь. Здесь не очень это видно. А так вообще, если большой монастырь, там, допустим, сотня насильников, тут видно, кого-то перевели на храмовое послушание. Он поет, читает, либо пономарит. И очень часто уже человек начинает задирать нос, типа, я тут белая кость. Не то, что те, которые на кухне, а еще особенно те, которые на коровнике. А на коровнике вообще братья там страдают. Во-первых, запах, во-вторых, ну и от них пахнет, и рабочая одежда вся пропахшая, не парфюмом. И вот на службу пошли, ну, иди этих коров обкаканных всех мой, чисть, паси, молоко дай. И все это подкрепляется как мнением очень часто. В Евангелии вроде сказано: «Марфа, Марфа, печешися ому и молвиши о мнозе. Едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея». То есть благая часть – сидеть у ног Христа и слушать Его. А вот все то, что готовится там, о чем Марфа хлопочет, это, в общем, вообще все не нужно, и Марфа вообще второй сорт, а Мария первый. Вот так воспринимают люди эту притчу. Естественно, воспринимают неправильно. Когда начинается духовная жизнь человека, а в особенности, если человек пришел в монастырь, его стараются втиснуть в рамки, когда мое «я вот хочу», а вот мне приспичило, а вот у меня что-то это, но вообще никого не интересует. Человек, приходя в монастырь, приходит на страдания. Он должен делать не то, что ему захотелось, а то, что ему в этот момент велят делать. То, что требует от него режим жизни в монастыре. Хочется полежать, некогда лежать, надо идти на послушание. Хочется съесть чего-нибудь, вот взять, допустим, я помню, в монастырь пришел, лето проходит, мне настолько хотелось, не поверите, персик, и его нету. Ну не пойдешь, из монастыря выхода нету, в город этот персик не пойдешь покупать. И не приносит никто на панихиду. А мне прямо аж как вот у женщин в период беременности, этот персик аж снились. И сиди и смиряйся. Ну не по-твоему это все. Сиди и смиряйся, и терпи, и учись попирать свои «я хочу», делать то, что нужно. Потом в конце лета попался этот персик, где он взялся, я не знаю, может уже старшая братья там подкинула, подозреваю. Я его чуть не с косточки съел, этот персик, но до этого натерпелся. И есть вот принцип: отдай плоть и прими дух. Человек учится жертвовать собой. Не все грести под себя, а жертвовать собой. Да, братья хорошо. Братья пошла на службу. Они в возвышенных, чисто одетые, не воняют. Коров рядом с ними нет. Они молятся, им почет. Прихожане их видят, с ними здороваются. А ты сиди с этими коровами обкаканными и служи им, чтобы братья, придя с храма, имели возможность попить молока. И это делается очень часто промыслительно, специально. Человек специально себя обрекает и терпит вот такую свою роль. Я человек служащий. Не все в этом мире крутится вокруг меня. Не вокруг меня этот мир создан. И вот оказывая такое служение, сталкиваясь еще иногда с немощами той братья, которая приходит из храма, посмотрит на него, ну это у нас на коровнике там один, как тебя зовут, не помню. Так вот, человек всеми силами еще старается при этом эту братью не зазирать, не ненавидеть, а оказывать служение. И в этом, в таких вот процедурах, в этой и ей подобных, выковывается христианский дух. А там, кто в это время перед Господом больше, те ли братья, которые тут апостол читали, и таким голосом, что прям все прихожане млели от восхищения, или вот этот, который корову дует, это еще большой-большой вопрос. Есть такой знаменитейший монастырь, называется Глинская пустынь. От нас она далеко, это граница Курской области и Сумской области. Когда-то она была в Курской области, но потом граница там же танцевали очень часто, и она сейчас на территории Украины. Глинская пустынь. Огромное количество старцев духоносных она воспитала. И вот 19 век. Есть много богомудрых насельников. Сейчас там в чине преподобных прославлено больше даже иноков, чем в Оптиной пустыне. Там за 20 линских преподобных, больше 20. А еще сколько тех людей особенной жизни, до которых пока канонизация не дошла, это вообще особый вопрос. Если у кого-то будет возможность приобрести глинский патерик, ну сейчас на Озоне можно заказать, вам привезут. Вот всем рекомендую. И Филарет, вот среди этих иноков много было очень известно. В частности, отец Филарет, который написал, игумен этой обители, он написал книгу «Новопостриженным». Там прям такое вот пошаговое руководство, как проводить духовную жизнь. Еще много. Схерхимандрит Элиадор очень известен в узких кругах. Но в этой же Глинской пустыне был монах. Даже, собственно говоря, монахом он стал перед самой смертью. Иноком пришел туда отец Феодот. Пришел из окрестного села мальчик послужить, юноша послужить в монастырь. Ему назначили послушание помощника-повара. Повар готовит это, читает, овощи режет, разносит, моет, чистит, вытирает. И назначили послушание, и так получилось, что о нем как бы система монастырская, которая, в принципе, внимательно должна следить за всеми. Но такое ощущение, что она о нем немножко забыла. Может, как-то иначе, но я по-другому не могу пока это назвать. Чему я веду? От момента пришествия в монастырь 50 лет отец Феодот пробыл на том послушании. И так получилось, что у него даже келии не было, чтобы прийти и отдохнуть. Он там вот при этой кухне был, он свое послушание нес, свои там кастрюли двигал, чистил, мыл, дрова растапливал. Это 19 век, напомню. Там, чтобы поддерживать жизнь в кухне, нету ни водопровода, нету горячей воды, кран открыл, и, пожалуйста, фейри тоже, как выяснилось, тогда не было. И все эти кастрюли чистить, это то еще удовольствие. И печка топилась дровами. Микроволновки еще не разогревали. А как печка, которая топится дровами, на ней и готовить это особое дело. Сейчас накидал дров, печка разожглась. Поставишь, не будешь реагировать, сгорит еда. Прогорело, не дожарилось, не допеклось. В общем, надо там свои есть, свои особенности. Ну и отец Феодот мог бы взбунтоваться, ну, через неделю, через два, через месяц, через год мог бы взбунтоваться. Это что-то такое. А ну подать мне келью сюда и еды получше, и какой-нибудь что-нибудь там. В общем, позаботиться о себе мог. Но он шел особым своим путем. И о том, что у них есть в обители особый инок, узнали не сразу. Вот высшие чины, они самые духовно мудрые, в этом плане высшие, они знали об этом. Но они не мешали идти Феодоту своим путем, путем смирения. Вот я нес послушание когда-то в той обители, был я на той кухоньке, сам был трапезником, где нес послушание отец Феодот. И вот она так на краю косогора такого обрыва стоит, эта кухонька, трапезная часть. И вот когда-то кто-то там ночью из тех же иноков что-то делал, то ли так с коровника возвращался, то ли еще что-то, и смотрит над этой трапезной столб света. Как интересно, Подошли, там подоконник высокий. Они как-то забрались, посмотрели в окно, там докуда дотягивались. Смотрят, отец Феодот молится. На коленочках стоит, только не на полу стоит, а на метр выше уровня пола на молитве стоит отец Феодот. И много еще чего с именем Феодота было связано. И вот тот богомудрый игумен, игумен Филарет Глинский, тоже сейчас преподобным, в чине преподобных прославленных, он говорил, что все необходимые вещи, все блага, много благ, Глинская пустынь получает по молитвам отца Феодота. Хотя в то же самое время там было очень много иноков, которые вели святую жизнь и сейчас прославлены учение преподобных. Но тот Феодот, вот, с которым так обошлись, и который вот так это воспринял и так нес это всю жизнь, вот он был на особом счету. Был ли он на службах вообще хотя бы раз в месяц? Сильно сомневаюсь. Но вот то, что на него было взвалено, он вот понес таким образом, что Господь его не оставил. Поэтому очень часто, когда начинают приходить братья в монастырь, начинают качать права, они получают в ответ определенные дисциплинарные меры. Если брат начинает рассказывать, а где мои большие четки, а где мой фимиам, чистите сами с вашей кастрюли, то он переводится на более дисциплинирующее послушание. На то ли это? И если до него не доходит, он, как правило, этот брат уходит из монастыря. Или его освобождают от монастырских послушаний. И очень часто такой человек выходит и не понимает, а что со мной произошло? Со мной плохо обошлись, меня прям поломали. Я приходил в монастырь такой весь настроенный, такой весь духовный, а там вот одна картошка, одни эти все кастрюли, коровы, и там вообще никакой духовной жизни нет. Пойду в следующий. Ну, приходит следующий. Сталкивается с тем же самым. Начинается то, что в народе называют шаталово пустынь. 100 монастырей проходит, нигде себя не находит и не понимает, что действует один и тот же принцип. Даже если мудрых управленцев в монастыре нету, то все равно вот часть вот этого функционала человеческого берет на себя Господь. Он особым образом все равно управляет монастырями. И желающие спасаться в монастыре, конечно, будут всегда спасаться. Но однако же смирение, самопожертвование и терпение никто не отменял. И если мы думаем, что только в монастырях такое, а в миру нет, мы очень сильно ошибаемся. То есть наши мирские обязанности, вот очень часто, они нам мешают, да, вроде бы помолиться. Вот пошла бы в храм, да, надо консервацию какую-то закатывать. И некоторые решают это все сразу в пользу консервации. Некоторые, им храм особо не нужен. Некоторые наоборот. Ко всему нужно рассуждение. У нас у всех есть тело. Это в раю все блага падали, прям с неба падали, и человек тут может общаться с Богом, у него особое было существование. После того, как райское существование прекратилось, начался принцип: в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Но только человек мудрый соразмеряет, где должен заканчиваться хлеб и начинаться душа. Потому что хлеба, если человек погрязает в одном хлебе, но конца края не видно. Очень многие на полном серьезе считают, что ну нету ни часа в неделю, чтобы пойти в храм. Ну вообще ничего нет. Но в курсе всех новых сериалов. Прям эксперты. Вопрос подвешен. И, конечно же, неправда. Вот сейчас мы сидим, стоим здесь, молимся, да, вроде бы нам хорошо. А кто-то сейчас на кухоньке трудится для того, чтобы было что съесть и братья, и те, которые клиросные придут. Кто из нас сейчас счастливее? Кто больше к Богу идет? Большой-большой вопрос. Мы или они? Мы молящиеся, находящие здесь в почете, в теплоте, или они там, которые воюют с продуктами и, по сути, жертвуют собой? Большой-большой вопрос. На все нужно духовное рассуждение.